Дорогой батюшка, благословите, дорогие телезрители. Мы сегодня нашу передачу Рязанского телеканала, Рязанской епархии ведем не с привычного места, но находимся мы среди Милана, в храме святого мученика Вита, и находимся на встрече, на занятии воскресной школы, которую проводит настоятель храма нашей Русской Православной Церкви в Милане, архимандрит Амвросий. Батюшка, сердечно благодарим за разрешение быть с вами в этот вечер, в этот день. И позвольте задать вопросы, которые, я думаю, будут очень интересны и нашим зрителям, и вашим слушателям, и в таком необычном формате провести сегодняшнюю воскресную школу. Батюшка, вы уже не первый год православный священник, настоятель посреди города, который знаменит, если так по миру, то уж не столько православием, сколько современной жизнью, самый броской город мод, город всяких событий технического, светского характера. Насколько жизнь, особенно Русской Православной Церкви, здесь все-таки полноводна, полнокровна? И давно ли она, велика ли ее история?
Да, спасибо за такую возможность пообщаться с вами. Действительно, наш приход очень молодой. Мы недавно только праздновали 10 лет ему, 2 года назад. И это, конечно, говорит о том, что немного мы сделали, но мы старались за эти годы развить нашу приходскую жизнь, тем более 11-й год мы в этом храме находимся.
Простите, батюшка, 11 лет православия русского здесь, в Милане, или до этого тоже была какая-то приходская жизнь, но только не здесь?
Но мы второй приход Русской Православной Церкви. Первый приход, где настоятель архимандрит Дмитрий Фонтини, итальянец, он тоже в центре города, так что...
А он давно появился здесь?
Вообще, надо сказать, что община Русской Православной Церкви в Милане в 20 веке была уже с самого начала столетия. И сюда приезжали священники иногда. Но в 60-е годы появился приход. Очень хороший, организованный.
Он появился на базе, в 60-е годы связь, я думаю, между Россией и Италией, особенно религиозная, вряд ли была какая-то активная. А из кого состояли первый приход Русской Православной Церкви?
Ну вот, как раз настоятелем был австриец Евлогий. Да. Ну и, конечно, были русские люди, немного их было здесь, но они были. Потом миграция все равно была, хотя и не Советского Союза, а внутренняя. И поэтому приход был и довольно-таки хороший, развитый. И поэтому, наверное, этот архимандрит Евлогий искусился тем, что он хотел быть епископом. И ушел в раскол.
Ага, это то, что могло состояться, но не состоялось в качестве русского прихода, да?
Я был русским приходом. Да. И в начале 80-х он ушел в раскол, а в этом же время отец Дмитрий был священником, и он сохранил приход.
Он был из уверовавших итальянцев?
Да.
А как это может быть по технологии, как это происходит? Или это все-таки
Италии,
совершенно...
Да, надо сказать, что в Италии это было все-таки довольно часто, потому что здесь... Греческая диаспора была очень сильная, особенно после Второй мировой войны. много было греков. И здесь, в Милане, греческий приход был всегда очень развитым. И много было приходов, прежде всего, именно Константинопольского патриархата в Италии. И, кстати, то, что происходило в Греции, отражалось и здесь. Старостильники здесь тоже водворились. И, к сожалению, они тоже развивались. И вот архимандрит Евлогий примкнул к ним и к зарубежникам нашим. И до сих пор остается мне в нашей церкви. Хотя много раз он выражал желание вернуться. Во всяком случае, отец Дмитрий Фонтини, он приход сохранил, и приход рос, и в 90-е годы особенно начал расти. На 2000-е вырос настолько, что надо было создать второй приход, вот мы появились еще до моего приезда.
Получается, в Милане две русских церкви, Московского патриархата, одна итальяноязычная, другая русскоязычная?
Нет, он много служит по-славянски, понимает по-русски. Но у него есть помощники, один русский священник, отец Силуан, и один молдаван.
Есть свои особенности у служения русской церкви за рубежом. Раньше, в советские годы, это казалось счастливым билетом всякого батюшки, если он имел возможность посмотреть, поклониться святыням всемирным, христианским, и, в общем, относительно благополучно было почти гарантировано его какое-то жительство. А я бывал по благословению нашего владыки в некоторых странах, и знаю, что совсем непросто сейчас священникам Московского патриархата, который служит за рубежом, там, где не является территорией канонической и традиционной для русской церкви, выстраивать свое служение. В чем, батюшка, вы видите тут особые трудности, ну и радости, наверное, вашего служения, вашей паствы, которая все-таки тоже чувствует себя очень часто в стесненных и сложных обстоятельствах?
Ну вот как раз это и трудность, и радость. Трудность, естественно, надо в Италии особенно, да и во всей Западной Европе много. Большая диаспора наша, много людей православных. Нет у нас имущества никакого. Мы находимся в гостях тем временем, арендуем храмы или другие помещения. Эта трудность очень большая, естественно. Но и радость, потому что люди, которые находятся далеко от своей земли, часто через такие глубокие внутренние страдания приходят в церковь и находят здесь утешение. И, конечно, для прихода это очень большое вдохновение. В любом случае, если человек находит свой путь жизни, всегда большая радость.
Вот находясь среди все-таки мира либо секулярного, либо католического, насколько вот слово православное здесь может быть услышано, когда люди уже крещенные оказываются на чужбине и с разными обстоятельствами, то их как раз объединяет церковь, и с особым теплом, воодушевлением, я чувствую, собираются люди здесь на молитву для общения. Но вот окружающее все-таки католическое пространство, или оно уже даже таким не осознается, а более каким-то дезориентированным, все-таки диктует какие-то особые условия. Вот я сегодня, например, впервые сослужил по благословению Владыки Матфея в Генуе, в храме католическом по виду, когда я стоял возле престола, рядом со служащим, священником. Это неожиданно и очень как-то непривычно, но это внешнее. А вот внутреннее особенность вот такого служения, такой приходской жизни, когда кругом либо инославные, как называются, либо вовсе забывшие о христианских началах люди?
Я думаю, что в любом случае Италия тоже уже страна не совсем религиозная, естественно, секулярный мир и здесь есть. Но народ еще верующий. И есть очень глубоко верующие католики. Я часто слышу от наших людей, которые работают у них, что они молятся и приветствуют нас, интересуются нами. И вообще очень рады. И я должен сказать, что это действительно так. А контакты наши очень широки с католическим миром. Они очень интересуются нами. Вот как раз об этом я хотел побольше сказать, что, конечно, Италия, с одной стороны, это действительно вот самая католическая страна, центр католической церкви. Но в связи с тем, что она изменила отношение к своей православии, естественно, это помогает нам нести нашу миссию. С одной стороны, естественно, мы, как православные, обязаны это делать и это делаем. Они должны знать о православии, мы это стараемся. И, кстати, они подчеркивают, ну вот, как вы молитесь так долго, так и аскетизм. Так, вот. Они это знают и видят. Вот. А с другой стороны, они сами имеют большой интерес, потому что секулярный мир очень сильно их подкашивает. Я прибыл сюда в 2006 году. Вторая конфессия была мусульмане. И они начали требовать, чтобы в школах не было христианства. Они даже начали требовать, чтобы вынесли из школ, из аудиторий светских государственных структур распятие. Это был очень такой удручающий процесс. И даже было уже на уровне парламента это поставлено, и должно было быть принято решение, но второй конфессии староправославия.
Вот, это официально признанное, наверное.
Да, и все, вопрос нет. Так что вот так, и они, конечно, надо отдать должное, очень интересуются православием, и прежде всего нашей литургикой и духовностью. Я часто выступаю у них на эти темы. Иногда вот мы служим, а они просто приходят и слушают. И это помогает им влюбиться в православие.
Наверное, во многом эти добрые чувства были продвинуты встречей Святейшего Патриарха с римским папой на Кубе. Да, это они все-таки законопослушные достаточно, те, кто как я слышал.
Да. Они, конечно, это восприняли очень высоко, и для них это стало законом. Если встретились первые иерархи, то это то, что уже не оспаривается.
Машенька, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашей приходской жизни. Какие все-таки, часто ли богослужения, есть ли общение вне богослужения? Какие, может быть, особые опыты уже вашей пасторской деятельности, которые, может быть, послужили бы на пользу и в предобрые примеры нашим приходам?
Широкий вопрос, что даже я затрудняюсь частично ответить на него, потому что пасторская жизнь везде и дома, и здесь очень широка, и в современном мире просто, надо сказать, необъятное. Потому что куда только не глянешь, все везде простор работы. Самое главное, что не имея здесь возможностей, мы все равно делали многое. Имея вот этот просто храм, мы его используем во всех отношениях. Конечно, литургия, богослужение.
Часто?
Каждый день мы служим. Да, все остальные.
А сколько же священников?
У меня два священника, и из других приходов тоже мне помогают. Во время богослужения они молятся на улице, потому что храм маленький. И мы там делаем экран, и они там видят службу. И, конечно, это нас радует, что есть площадь. Но после литургии, после богослужебной части нашей, у нас сразу, или даже параллельно проходит такая немогослужебная жизнь. Во-первых, каждое воскресенье мы кормим обедами всех, кто приходит. Конечно, многие верующие, которые могут побыть до вечера, иногда до позднего вечера, это очень приятно. Мы все, много бедных приходит. И...
Не все ради Иисуса, но кто-то ради хлеба куса.
Ну, для нас так радостно это.
Как вы ответили, как святитель Тихон Задонский. За ним дети бежали, когда он, живя в затворе, ходил на богослужение. Он им выделял по кусочку белого хлеба каждому ребенку, кто приходил на обедницу. Вот, и говорил, детки ходят на обедницу, чтобы кусочек хлеба получить. А это Мурат, пускай ходит ради хлебушка.
Это отродно, да. Много разных мероприятий мы проводим. Международные конференции, семинары. Много разнообразных встреч у нас.
А по Италии ездите?
Да, и, конечно, у нас очень много паломнических поездок.
Семьи смешанные все-таки представляют из себя, ну, для нас все в России большую загадку, но вам приходится с ними управляться. Вот есть ли какие-то тут пока неразрешимые противоречия или уже есть какие-то накатанные решения?
Это трудность, но трудность, которая является будущим. Уже много смешанных браков, и они не будут уменьшаться. Мы ищем. Ну, во-первых, перед бракосочетанием, перед венчанием встречаемся и после. Очень важны встречи обоих. На этих встречах практически все решается. Во-первых, католическая сторона знакомится с православием и успокаивается, что видит, что все открыто и служит только жизни и развитию. И они это очень хорошо понимают. Без встреч это часто катастрофа, потому что два разных мира. И особенно когда есть люди далекие от церкви, никак не понимают друг друга. А если они ближе, даже верующие, католическая сторона, а православные дальше от церкви, все равно идет уже больше сближения, чем светские. Светские очень хрупкие.
Много деликатности, наверное, нужно в работе с ними, как читаемые воспоминания праведного Алексея Мечева, многие из прихожанок которого были замужем за партработниками, ну, то есть людьми совершенно другого мира, и как он, я помню, бережно, увещевая всяко хранить семейный мир, окормлял такие семьи, и в результате иногда многолетних таких попечений и слов, и увещеваний действительно потом выявлялась какая-то соборность, единомыслие в самой семье.
Именно вот таким образом удается сохранить многие семьи. Очень трудно, но удается.
Может, для некоторых, попавших в трудную ситуацию здесь, вдалеке от родины, России это или Украины, или Молдавии, или какие-то другие, ну, особенно близкие нам страны, храм в некоторых случаях, русский приход, может быть, является какой-то последней надеждой, опорой. Очевидно, что вы не можете всех устроить на работу, организовать какие-то бытовые условия. Как в этой ситуации появляется ли какая-то линия социального служения, либо остается только молиться за тех, кто оказывается в каком-то неразрешимых затруднениях?
Да. Это действительно самая интересная страница нашей жизни. Конечно, помочь мы не можем, а вот выслушать можем. А если человек выслушал, он уже прилепляется. А здесь Господь уже действует. И, конечно, очень много таких, которые приходят в церковь, успокаиваются и решают свои вопросы очень успешно.
С Божьей помощью вашей молитвы.
Часто люди вообще практически абсолютно не знают ничего о православии, о церкви, о духовной жизни. И когда они встречаются с нами, потому что община наша активная, она не живет сама в семье, а живет в обществе. И, конечно, мы не можем многое сделать. Мы общаемся со всеми, и многие, общаясь на своих местах, приводят в храм человека, и таким образом мы общаемся. Вот такое наше служение.
Батюшка дорогой, можно вместе с сердечной благодарностью просить вас какое-то передать приветствие или напутствие нашим братьям рязанским?
Но прежде всего нашему владыке Марку, митрополиту Рязанскому, низкий поклон от нас всех. Мы его помним очень хорошо. Он всегда участвовал, очень часто служил у нас, участвовал в нашей жизни, даже на клиросе пел. А уже о чаепитии я уже не говорю.
Традиция эта в Рязани продолжается.
Вот. Так что мы его ждем, передайте владыке его паство. Конечно, очень благодарна, что именно владыка Матвей от вас к нам прибыл. Я думаю, что Миланская и Рязанская земли все больше и больше будут общаться. И это было бы очень полезно, потому что много в Италии святынь. И естественно, что нам было бы очень приятно видеть наших соотечественников из митрополии Рязанского здесь, в Милане. Ну, а мы тоже паломничаем, думаю, к владыке Марку. Тоже.
Милости просим, батюшка, тем более у нас такая практика появилась. Минувшим летом в монастыре Пронском, где я являюсь настоятелем, по благословению владыки Марка, состоялся летний лагерь для православных из Швеции, из Стокгольма, вместе с настоятелем своего храма Московской Патриархии в Стокгольме. 32 человека приехали, полторы недели провели в монастыре нашем Пронском, это под Рязанью, какие-то основные святыни наши, которых очень много тоже и в Рязанской земле, и вокруг. Я думаю, могли бы составить большой интерес и для вашей паствы, тем более навыки паломничества вам не занимать. Будем очень рады, дорогой батюшка.
Да, и к тому же Свеженского монастыря к нам святыни прибывают, иконы Пресвятой Богородицы, и частица мощей святителя Феофана Затворника. Рязанская земля постоянно в нашем сердце.
Тогда очень радостно, что прощаться приходится. До скорых встреч, дорогой
мой. Именно, до скорых встреч.
находимся перед центром Милана, Дуомо, собор кафедральный, построенный на месте крестильни, в которой принял святое крещение избранный епископом из язычников, из некрещенных, будущий великий святитель Амвросий Медиоланский, духовный покровитель этого города. В этом соборе находится и частица животворящего креста Господня.